Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается политической реальности сегодняшнего дня. Резкое падение курса рубля. Вот доллар, я тут вижу по последним сводкам, свыше 34, значит, уже по Газбанку. Евро больше 42 рублей за доллар. То есть, практически край валютной корзины. При этом все это происходит в условиях, когда край, вернее, вот этой вот бивалютной корзины, назначенной Центробанком, он, насколько я помню, фиксирован на уровне 35 долларов. Причем все это происходит на фоне значительных интервенций со стороны Центробанка. Но он как бы в течение этого времени некоторое время воздерживался от активного влияния на валютный рынок, но в последние дни, насколько стало известно, он продал около 4 миллиардов долларов, что, тем не менее, не сбило курса рубля, вернее, не сбило его курса, а наоборот, доллар продолжал повышаться. И, конечно, это достаточно странный феномен, потому что, с одной стороны, вроде бы в экономической жизни в России ничего не происходит. Более того, если говорить о каких-то кризисных явлениях, они скорее наблюдаются на Западе. Известный кризис Евросоюза, мы его как раз обсуждали в прошлой нашей передаче. В Соединенных Штатах тоже не все благополучно, то есть нет, если угодно, экономических причин для того, чтобы курсы и евро, и доллара, причем одновременно, повышались относительно курса рубля. Но, тем не менее, рубль резко снижается. И вот поэтому причины этого, на мой взгляд, надо искать уже не в экономической, а в политической области. И здесь действительно налицо значимое событие, которое должно произойти в ближайшие дни. Я имею в виду ближайший марш миллионов, который намечен на 12 июня, как бы День независимости России, который впервые за много лет действительно таки может нечаянно стать днем независимости России. Но независимости уже на сей раз не от какого-то абстрактного, непонятного, так сказать, явления, а от путинского режима, который сидит на ее шее последние десяток лет. Так вот, этот...
Если быть точно, от путинского ига.
От путинского ига, да. Это действительно более точное определение. Так вот, очевидный мотив такого опускания курса рубля – это то, что ведущие олигархические группировки, которые, собственно, выросли на этом путинском режиме и которые аккумулировали огромные богатства России, в данный момент выводят эти рубли как можно быстрее в международные валюты, в доллары, в евро, с тем, чтобы подготовить себе площадку для бегства. Просто иначе это трудно даже объяснить. И вот именно это вызвало неслыханный подъем курса и доллара, и евро, несмотря на валютные интервенции. То есть, эти 4 миллиарда долларов, если уж говорить прямо, то они скуплены, скорее всего, именно этими олигархами, которые за счет Центробанка таким образом разменивают свои наличные рубли с тем, чтобы дернуть с ними в чемоданами подальше от России.
Ну, так у нас передача на самом деле, мы должны в несколько каких-то поясняющих вещей, которые зачастую прячутся от общественности, а они являются достаточно очевидными. Что такое центробанки? Центробанки, так сказать. Ведь очень много описывают функции центробанков, как регулятор на рынке, как организация, которая выдает и контролирует лицензии банковской деятельности, как расчетный кассовый центр, который как переводит кредит. То есть много у него вроде функций. Что является основной функцией? Очень часто произносят, что основная функция Центробанка, и это прописано в законе, кстати, о Центробанке, это регулирование курса национальной валюты. Это неоднократно прописывается, говорится. Что это является на самом деле? На самом деле, Центробанк, это единственная ее цель этой организации, серьезная, полномасштабная вещь, это искажение реального курса национальной валюты. Потому что, если мы говорим о реальном соотношении между различными валютами, то Центробанк для этого не требуется. Они устанавливаются рыночно. Вот евро относительно доллара, предположим, так сказать, происходит масса торговых операций. Чем-то Америка торгует, чем-то Европа торгует. Вот по этому соотношению, значит, они достаточно определяются, сколько потребность в евро существует такая, потребность в долларах существует такая. Выходя на свободный рынок и свободной торговли, определяется цена. Для чего существуют центробанки? Для чего существует Центральная резервная система США? Для чего существует Европейский центробанк? Для чего существует наш? Для искажения курса национальной валюты. Для чего? Для чего? Значит, для разных задач. Для разных задач. Например, китайцы со своим центробанком, вот в данный момент, они все делают для того, чтобы юань был как можно дешевле относительно доллара. Казалось бы, для населения это плохо. Это действительно плохо. Потому что на тот же самый юань, который ты получаешь в виде заработной платы, ты можешь купить большее количество долларов. Соответственно, на эти доллары ты можешь поехать просто в туризм в Соединенные Штаты отдыхать. Ты можешь купить машину американскую, ты можешь купить еду американскую или что-то еще за свободно конвертируемую валюту. Поэтому для рядового китайца, чем дороже юань, тем лучше. Это одна сторона вопроса. Существует другая сторона вопроса. Экспортные возможности организаций, которые работают в Китае. Чем ниже юань, тем выше экспортные возможности. Понятно, что есть возможность конкурировать, депинговать, снижать стоимость и продвигать на экспорт свои товары. И экономика страны, укрепление связи между организациями, различные инфраструктурные проекты. Чем дешевле местная валюта, тем лучше эта экономика работает. Это тоже понятная вещь. Вот, собственно, баланс между интересами населения и экономикой конкретных организаций, которые существуют в своей стране, этот Центробанк и должен улавливать. И должен говорить, в нужный момент я регулирую в одну сторону, а в нужный момент я регулирую в другую сторону. Что касается нашей страны, возвращаясь к нашим баранам и ко всему происходящему. Сейчас вот этот вот функция не выполняет ни ту, ни другую у нас в стране. У нас нет защиты населения в том виде, в котором это требуется поддержание курса рубля относительно других валют. Никто этим не занимается. И с другой стороны, под мощным давлением импортеров, организаций, которые импортируют, этот курс, собственно, не в интересах населения, а в интересах импортеров его поддерживают. И таким способом губят задачи экспортеров. И ситуации так и меняются многократно. Сейчас, когда произошло вот это обвальное, а что там говорить, там больше 10%, так и 15% падения курса рубля, начинают объяснять, что это в связи с тем, что падение цен на нефть. Мол, Греция, это же надо додуматься до такой системы, Греция собирается выходить из Евросоюза, из-за этого экономика Европы в будущем, лет через 5, снизит свои обороты, по этой причине будет потреблять меньше нефти, и из-за этого, так сказать, цена на нефть таким способом упала, и из-за этого соотношение рубля к доллару, ну, вранье чистой воды. Это те же самые рассказы Кудрина о том, что негры в Сахаре стали бы жрать больше овса, и по этой причине у нас в магазине в Ашане цена выросла на колбасу, на докторскую. Это такая же вот связь, такая, только понятная на уровне Кудрина и прочей ерунды. Это не объяснение. Объясню почему. И без того, деньги, которые свободно конвертируемая валюта, которые поступали в страну от продажи нефти, они уходили 60% в запасники под названием стабилизационный фонд, резервный фонд и все прочее, и на них покупались долговые обязательства Соединенных Штатов.
Ну, то есть возвращались в США, иначе.
Да, так называемые трежерис, казначейские обязательства. Трежерис это сокровище, остров сокровищ. Трежерис. Ну, иначе, так сказать, это несколько названий одного слова. Вот эти трежерис, это как раз долговые расписки Федеральной резервной системы, на которых паразитирует американская экономика. Так вот, от того, что денег стало поступать меньше сюда, из-за, во-первых, это значит, 20%. И это незаметно, потому что те деньги, которые поступали, собственно, в страну, они так и остались в этом же размере. Меньше стало поступать американцам в обратную сторону. Это правда. Это происходит последние две недели. Это вообще смешная величина. И тем не менее, курс рубля относительно доллара падает на 15%. Это ничего себе соотношение поменялось. Это вранье. Ну, это просто не соответствует элементарным экономическим расчетам, предпосылкам, объяснениям, логике. Значит, падают по другой причине. Длительное время, в течение, сразу после выборов, декабрьских еще, когда были выборы парламентские, из страны начали выводить деньги. Десятками, а иногда в некоторые, так сказать, периоды, и сотнями миллиардов долларов. Потому что, кроме вывода, который контролирует наш Центробанк, существует другой вывод, и мы о нем знаем. Теневой. Его сложно оценивать, но он существует. Поэтому месяц за месяцем, в декабре, в январе, феврале, марте, апреле, мае, колоссальное количество долларов ушли. Ушли туда. Ты это объясняешь выводом капитала олигархами, может быть и средним классом, может еще и кем-то. Но очевидным является, что деньги ушли. И вот этот вывод денег, этот вывод долларов туда и обрушает курс рубля. Вот где, причем обрушает и относительно доллара, и относительно евро одновременно.
Не, ну понимаешь, Саш, я здесь сравниваю, так сказать, тот процесс, который шел раньше, допустим, в декабре, я совершенно согласен, что деньги тогда выводились, они, собственно, выводились во все времена, потому что во все времена, путинские времена, потому
Красный
что
скорость.
Да, потому что, собственно, их здесь и зарабатывали для того, чтобы создать себе какую-то базу за рубежом, и она создавала достаточно долго, вкладывалась в недвижимость, в какие-то зарубежные предприятия. Лукойл там уже скупил в штате Нью-Йорк чуть ли не половину бензоколонок, знаешь, и так далее и тому подобное. Это все понятно, они не вкладываются в Россию. Я хочу сказать, что этот планомерный процесс оттока, который являлся целью вообще всей этой нефтепродажи и паразитирования на наших природных ресурсах, он имел какую-то свою динамику, да, в рамках которого Центробанку удавалось удерживать курс рубля на каком-то заданном положении. И я даже помню, что вот не далее, как в мае, так сказать, курс доллара, например, снижался и где-то балансировал в районе 29 рублей там с чем-то. Да. Когда сейчас, на начало июня, то есть через две недели фактически, он доходит до 34 рублей, то есть, как ты совершенно справедливо отметил, повышается практически на 15%, понижается на 15%, это вообще-то величина, сравнимая с девальвацией. Надо понимать, да? Что когда, например, в том же самом Китае, как ты говоришь, вернее, как известно, да, Центробанк ведет политику на поддерживание низкого уровня юаня, а Соединенные Штаты требуют этот уровень повысить, то речь идет, замечу, о повышении где-то на 10%.
И вот это считается
вот
круто.
Да, вот это требование американцев, да, что курс юаня надо бы повысить, и вот повысить где-то процентов на 10. И это предмет для экономических переговоров.
Китайцы, многолетних.
Да, многолетних. Китайцы на это не идут. Но вот борьба идет за 10%. А тут за две недели 15%. Ну, нифига себе. Да? И это происходит вроде бы на ровном месте и без каких-то внятных объяснений, как ты совершенно справедливо отметил. То есть для этого, для того, чтобы за две недели вот произошло, должно произойти какое-то событие. Да, что-то должно упасть. Ну, я не знаю, если связывать это с курсом нефти, она там должна обвалиться. Ну, она балансирует вокруг 100 долларов. Там было где-то 104-105, сейчас там стало чуть меньше 100 или там.
Причем, я повторяю, она напрямую не действует.
Напрямую не действует, я согласен с тобой. Но, опять же, речь шла вот о какой-то балансировке, так сказать, в этом причине. Но это не объясняет, почему в две недели вдруг так резко попало. Резко нефтяной курс за это время не падал. Вот. Значит, для этого есть какие-то другие причины. Причины, которые не объясняются и не анализируются, но самая естественная причина, о которой можно говорить, это то, что власть дрожит перед тем, как 12 июня должен состояться массовый шествие оппозиции с непредсказуемым результатом и эффектом.
И не только 12 июня, так сказать.
Не только 12, но 12 это как бы вот стартовая позиция, да? И все, кто нахапал какие-то деньги в России, а это преимущественно путинская группировка и вокруг нее престижные олигархи, действующие с ведома и по поручению Кремля, это тоже надо понимать, они активно выводят деньги из страны для того, чтобы создать вот дополнительную подушку, чтобы, в общем, короче говоря, забрать себе все, что только можно вытащить в этот момент, потому что фиг его знает, чем все это кончится. Вот это вот единственная такая разумная, реальная причина, которая, несмотря на все валютные интервенции Центробанка, продолжает удерживать курсы на достаточно низком уровне, и который продолжает снижаться. И, между прочим, это та причина, на которую Кремль повлиять не в силах. И не в силах повлиять именно потому, что деньги-то вытаскиваются из Кремля.
Вот как это не могут? Именно они-то и повлияли. Смею тебя верить, что конкретно Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко и Шамалов, это вот как бы четыре семьи, которые сейчас кормятся вокруг Путина в основном. И это не старая олигархия, а вот эта новая как раз олигархическая группа. Она, я думаю, что именно по команде Путина начала скупать доллары для того и выводить их, соответственно, за рубеж.
И это евро тоже.
И евро тоже. Ну, любую конвертируемую валюту, так сказать. И швейцарские франки, и все что угодно. Значит, и японские иены. Начал выводить из страны. такой массовый вывод, скорее всего, был именно по команде сверху. Потому что если бы один-два вот подобного типа олигархи массированно начали проводить вот эти действия, тот же Путин сказал: ребят, что это вы засуетились, что это вы нервничаете. Потому что это незамеченным пройти не может. Для этого существует финансовая разведка, да, все достаточно прозрачно. Эта часть вывода денег, она очевидна. Угу. И я думаю, что как раз была команда: ребята, дело плохо, спасайся кто может. Давайте, он дал команду на этот вывод, и это привело вот к этому, потому что вывод денег колоссальный. Тут, кроме всего прочего, есть еще какой-то временной лаг. Я думаю, что выводили уже и в январе, и в феврале, и в марте, но это накапливающийся. Временной лаг существует, и накапливающийся эффект происходит от всего этого дела. И в конце концов выяснилась ситуация, что рублей в избытке, а долларов в дефиците. И уже никакие действия Центробанка, если даже так эти пожарных не хватает действий, они не в состоянии поддержать курс рубля на каком-то плавном уровне.
Угу. Нет, ну относительно того, когда начался пожар, из чего он пошел, ты прав совершенно, что этот процесс шел с декабря, он шел, я подчеркиваю, и до этого, потому что нельзя сказать, что до декабря деньги, наоборот, стекли в Россию. Они точно так же отекали.
В меньшем объеме.
В меньшем объеме. Пожар начался, собственно, 6 июня, когда 6 мая, простите, когда произошла вот эта вот первый массовый марш миллионов. И когда стало понятно в течение последующих двух недель, что, во-первых, это не рассосется, и, во-вторых, что 12 июня грозит еще более крупное, еще более масштабное мероприятие, то, собственно, дрожь началась перед этим мероприятием. Так что здесь все вписывается во временные рамки. Если бы протестное движение за две недели после 6 мая рассосалось бы, то я уверяю, никакого бы резкого падения курса рубля не случилось бы. Все продолжалось бы в том же примерно темпе, с той же регуляцией Центробанком и так далее. Вот бегство началось именно сейчас. И это бегство очень характерное. Это, в общем-то, аналогия с крысами, которые бегут с корабля и приготавливают, тем не менее, все плавсредства, которые только в их доступности находятся.
Я хотел бы подчеркнуть еще одну вещь. Вот мирные протесты, даже очень многочисленные, даже миллионные, они оказывают, конечно, колоссальное воздействие на умы людей. Они создают угрозы для олигархов, потому что все заговорили, в общем-то, о неправильной приватизации. Даже Рогозин, так сказать, находясь в Кремле, на эту тему говорит. Но это как бы явление одного порядка. Так как власти пытаются зажать эти протесты, вот финансами, штрафами, посадками людей там, на 15 суток, заведение уголовных дел.
Чтобы заведомо ясно, что это неэффективно.
Оно эффективно против массовых движений. И, может быть, движение сдвинутся. Но пойдет дагестанизация протеста. Я привожу пример, потому что это часть нашей страны, это не какая-то арабская, так сказать, там ситуация. Дагестан. Вот в Дагестане каждый день, я подчеркиваю, каждый день, 3-4 человека из властных структур или милиционеров, или прокурорских, или судейских убивают. В ответ убивают сравнимое количество людей, которых потом называют боевиками и как бы даже эмирами или правой рукой эмир. Такое впечатление, что у каждого эмира 4 правых руки, каждый день отрастает новых.
А эмиров непонятное количество, да?
С учетом того, что жителей Дагестана, так сказать, 4 раза меньше, чем жителей Москвы и Подмосковья, просто по количеству людей. Вот представьте себе ситуацию, что по 12, по 15 судейских, прокурорских, чиновных и милицейских начальников высокого уровня убивают каждый день в Москве. Угу. Вот представьте себе ситуацию, обстановку. Значит, там нет никаких демонстраций уже в Дагестане. Там уже перешли от демонстрации. Там никто на демонстрации не верит. И все прекрасно понимают, что этот этап пройден. Там стреляют. Вот представьте себе ситуацию, что так и загнали внутрь вот эту демонстрационную волну. И никто не выходит на улицу, и никто не подает заявки, как в Дагестане. А просто из-за угла начинают шмалять в разную сторону, и в ту, и в другую, кстати. Вот тебе обстановочка. Вот себе представь, так сказать, что происходит в Москве или в другом крупном городе Москвы, миллионнике. Да, в России происходят подобные вещи. И я называю это слово дагестанизация. Это не очень такое выговариваемое слово, и, может быть, и существуют какие-то другие определения. Но радикализация протеста, она же по вине властей произошла в Дагестане. Там же там не было никакого национализма, потому что там его нет, потому что там нет единой нации. Там нельзя сказать, что вот чеченцы куда-то там собрались. Там аварцы, андийцы и все прочее, 150 народностей. Там они не могут договориться по национальной. Uh-huh. Там нет религиозного фанатизма. Это придумки все, это вранье. Там люди, которые еще в прошлом веке свиней кушали, так сказать. Какие они мусульмане? Они были язычниками всего 150 лет назад вообще уверенными. Там нет традиций ислама. Там носит своеобразный характер. Это неправда. Uh-huh. Значит, социальная проблема есть. Взаимоотношения с властями, особенно с силовиками, есть. И это выливается вот в подобные, по московским меркам, ужасные последствия. Мы этого еще не видим, и я надеюсь, не увидим никогда. Да? Но представить себе ситуацию, вот, что подобное может происходить, это на самом деле для властей, вот тогда они даже не успевают вывести свои деньги. Потому что начинают изменять их собственные нукеры. Uh-huh. Они начинают ловить их с чемоданами денег и отстреливать и забирать эти деньги, потому что появляется соблазн не отвести деньги, а пристрелить курьера и забрать их. И начинается такая суматоха, которой конца и края не видно. Вот этого они боятся, и наиболее продвинутые олигархи из путинского окружения начинают выводить деньги, потому что они видят, что к этому идет. И власть, вместо того, чтобы вести цивилизованный разговор с оппозицией и снимать вот эти напряжения праведным судом, праведной прокуратурой, взвешенной и законной деятельности полиции, средствах массовой информации, она загоняет эту проблему в Дагестан, на дагестанский путь.
Нет, ты говоришь об инструментах, которыми власть не обладает. Вот эта праведная прокуратура, праведный суд и все остальное. Власть этого лишена. Она лишена не в силу какого-то случайного стечения обстоятельств, а потому что она в течение десятилетия создавала эту ситуацию и, наконец, ее создала. Когда у нас тотально в России неправедный суд, когда прокуратура просто обслуживает властную верхушку и не имеет никакого представления ни о законе, ни о справедливости, ни о чем подобном. Поэтому естественно, что у нее, у власти даже нет инструмента на сегодняшний день, чтобы пройти этим путем.
Но год назад или там полгода назад была какая-то возможность получить регистрацию, выйти на улицу, и что-то там у Лимонова это не получалось, да? А у какой-то лиги избирателей это получалось. Сейчас им перекрывают этот канал. Значит, мы идем дагестанским путем. Так, когда принимается специальный закон перед 12 числом для того, чтобы штрафовать на 300 тысяч рублей человека, который вышел на улицу. Больше двух не собираться. Закон по существу. Значит, получите Дагестан. Так, причем не потому, что это хочет оппозиция. Она как раз этого не хочет. Потому что кадровый персонал, так сказать, расстрелянный эскадронами смерти, оппозиции никто не хочет быть вот среди вот этих пострадавших. Равно как и менты и прокурорские тоже не хотят быть расстрелянными боевиками оппозиции в обратную сторону. Это не устраивает ни тех, ни других. Но власть сталкивает лоб в лоб силовиков, судейских чиновников с оппозицией, с наиболее радикальной частью, которая выйдет таким способом на улицу. Значит, это было и до революции 5-го года. Мы знаем эту ситуацию. А в Дагестане мы это видим своими глазами. Причем Дагестан не собирается отделяться от России. У него нет сепаратистских устремлений, как у Чечни. У него нет устремлений получить офшорную возможность торговать из аэропорта Махачкалы, принимать самолеты из Турции. Там нет этих вещей. Там прямое столкновение вот то же самое, что в Москве. Только немножко вид сбоку. Это когда говорят о том, что там религиозный фанатизм. Да его нет там ни черта. И за деньги, вот это святое. За ущемленные права какого-то клана это святое. За беспредел силовиков это святое. А то, что там какие-то ваххабиты, господи, пробежало там три ваххабита по границе Дагестана. Все это муть голубая, так сказать, никому это не интересно. Прикрывается власть потом. Говорит, они там были в Каире обучены. Чего в Каире обучены? Автомат Калашникова здесь в стране есть. Не нужно в Каир ехать, его здесь изучают.